эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 7 сентября. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Бензин Иванишвили выступил в Риге. Уволен глава общественного вещателя Грузии. Добровольческое движение в Абхазии. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: все 28 стран Евросоюза согласились с тем, что информация указывает на применение сирийским правительством химического оружия. В Египте сегодня было обезврежено мощное взрывное устройство, заложенное на участке железнодорожной дороги между городами Исмаилия и Суэц. На парламентских выборах в Австралии победу одержала либерально-национальная коалиция. Все 28 стран Евросоюза согласились с тем, что поступившая из разных источников информация указывает на применение сирийским правительством химического оружия. Об этом заявила в субботу верховный представитель Евросоюза по внешней политике Кэтрин Эштон, выступая в Вильнюсе после переговоров министров иностранных дел стран ЕС с госсекретарем США Джоном Керри. Эштон подчеркнула, что Евросоюз не может не реагировать на такое преступление властей Сирии. Однако между европейскими странами нет единства по вопросу о применении силы против режима президента Башара Асада. Несколько государств ЕС намерены принимать какие-то решения по этому вопросу только после обнародования итогов расследования инспекторов ООН возможной химической атаки 21 августа в пригороде Дамаска. Парламент Великобритании проголосовал против участия этой страны в военной операции. Президент Франции Франсуа Олланд, ранее поддержавший военное вмешательство в конфликт в Сирии, вчера сообщил, что Париж будет дожидаться доклада ООН, прежде чем примет решение о военной акции против сирийского режима. Газета «Вашингтон-Пост» и агентство Associated Press сообщили в пятницу, что большинство членов Палаты представителей Конгресса США либо уже заявили, что не поддержат резолюцию, санкционирующую военную операцию в Сирии, либо склоняются к тому, чтобы голосовать против такой резолюции. В субботу же президент США Барак Обама заявил, что его страна не останется безучастной к происходящему в Сирии. В своем еженедельном радио и интернет-обращении к народу Обама подчеркнул, что военная операция против Сирии будет носить весьма ограниченный характер, и ни один американский солдат не ступит на сирийскую землю. Германия заявила, что не будет участвовать в военной акции против Сирии.
Эхо Кавказа. Новости.
В Египте сегодня было обезврежено мощное взрывное устройство, заложенное на участке железнодорожной дороги между городами Исмаилии и Суэц. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс». Через несколько часов в рабочем квартале Каира неизвестные бросили гранату в полицейский участок. Никто не пострадал. В субботу же на Синае началась крупная армейская операция против боевиков. Ранее в тот же день стало известно, что против свергнутого президента Мухаммеда Мурси выдвинуто новое обвинение в оскорблении суда. Как сообщает местная пресса, по данным следствия, Мурси беспочвенно обвинил группу судей в фальсификации итогов парламентских выборов 2005 года в одном из публичных выступлений за несколько дней до его свержения военными 3 июля. На прошлой неделе было объявлено, что Мурси вместе с группой руководителей движения «Братья-мусульмане» предстанет перед судом по обвинению в подстрекательстве к убийству демонстрантов, выступивших против него в декабре 2012 года. Ему также грозит обвинение в участии в заговоре палестинской радикальной группировки «Хамас» с целью совершения враждебных актов в Египте во время восстания 2011 года против стоящего тогда у власти президента Хосни Мубарака. Сторонники Мурси считают все выдвинутые против него обвинения политически мотивированными. Прошедший в Петербурге накануне саммита «Большой двадцатки» антинеолиберальный контрсаммит обнародовал свою итоговую резолюцию, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Резолюция контрсаммита указывает свой выход из мирового кризиса. Нужно стимулировать потребление, защищать и расширять рынки, прекратить ориентацию на свободную торговлю в рамках ВТО, а вместо этого выработать новую политику регулирования, сконцентрировав ресурсы в руках государства и полностью отказавшись от режима жесткой экономии. Резолюция предлагает перераспределить финансовые потоки от банков к реальной экономике, отказаться от ориентации на внешний рынок и установить низовой контроль над деятельностью правительств во всех сферах. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На парламентских выборах в Австралии победу одержала либеральная национальная коалиция во главе с Тони Эбботом. По предварительным официальным данным, она получила 53% голосов, то есть может рассчитывать на 91 из 150 мест в Нижней палате парламента. Правившие последние 6 лет либористы во главе с премьер-министром Кевином Раддом признали свое поражение. Они получат 54 депутатских мандата. 55-летний Эббот возглавил оппозиционную коалицию в 2009 году. Центральные пункты избирательной платформы лейбористов – оздоровление экономики, налоговая реформа и сокращение числа иммигрантов. Связанная с Аль-Каидой радикальная исламистская группировка «Аш-Шабааб» взяла на себя ответственность за взрывы в столице Сомали. По сведениям полиции, в результате 2 взрывов в субботу в отеле и ресторане Могадишо погибли 18 человек, не менее 20 пострадали. По предварительным данным, один из взрывов осуществил смертник на заминированном автомобиле. Около 2 лет назад армия Сомали при поддержке миротворческих сил Африканского союза вытеснила из Могадишо боевиков «Аш-Шабааб». Однако радикальные исламисты продолжают совершать нападения в столице. Руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил в субботу, что Россия будет вынуждена в ближайшее время ввести запрет на ввоз молдавского вина, чтобы предотвратить завоз в страну недоброкачественной алкогольной продукции. Глава Роспотребнадзора отметил, что на прошлой неделе были забракованы 4 партии молдавского вина общим объемом свыше 28 тысяч литров. В 2006 году Россия запретила поставки вина из Молдавии, ссылаясь на проблемы с качеством.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа. О других событиях дня на нашем сайте www.kavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин. И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе, но сначала о событиях сегодняшних. В Риге работает ежегодная международная конференция по вопросам внешней политики и безопасности, на которую собрались около 300 участников из 30 стран мира, в том числе руководители государств, политики и эксперты. В Риге находится и корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Кобали Кликадзе. Сегодня на его вопрос о перспективе вхождения Грузии в Евразийский союз ответил премьер-министр Бедзина Иванишвили.
На этом этапе Евразийский союз еще создается. Я, как глава правительства, наблюдаю за этим процессом, и если Грузии Евразийский союз будет полезен, принесет дополнительные дивиденды и не будет противоречить нашей стратегии стремления в Европейский союз и НАТО, почему же нет?
Сказал Бедзина Иванишвили. Перед программой я поговорил с Кобали Кликадзе о сегодняшнем дне форума.
Для грузинского премьер-министра Бедзина Иванишвили на Рижской конференции был специальный панель. Это был так называемый рабочий обед, где основным выступающим был Бедзина Рамишвили. Он там выступал буквально 15 минут на грузинском языке. Он обратил внимание на незыблемость взятых грузинским правительством курса евроатлантической интеграции, который является приоритетом внешней политики. Он также напомнил присутствующим гостям, а среди них были премьер-министры Хорватии, Латвии, президент Литвы и также другие представители европейских стран о том, что грузинская коалиция, грузинская мечта прошла очень сложный путь во время выборов, где были очень много правонарушений со стороны предыдущей власти, обещал европейским политикам, что президентские выборы, которые состоятся в Грузии в конце октября, они будут примерный и докажут, еще раз докажут зрелость грузинской демократии. Я также напомнил о том, что Грузия стремится стать членом организации НАТО. Это амбициозные домашние задания и вступление ассоциированным членом Евросоюза и стать членом НАТО. Премьер-министр упомянул также и замороженные конфликты не только на территории Грузии, но и во всем Южном Кавказе, и подчеркнул также важность решения мирным путем, путем диалога с абхазскими и осетинскими братьями, он так назвал, и также подчеркнул, и он, Иванишвили, в адрес некоторых европейских политиков коснулся также арестом бывших представителей грузинской власти. Естественно, он сказал, что некоторые европейские политики необъективно критикуют грузинскую власть, что в Грузии не имеет места никакого избирательного правосудия против представителей предыдущей власти. Хотя об этом шла разговор на панели на Рижской конференции сегодня, когда обсуждался вопрос перспективы программы «Восточного партнерства». И один из выступающих был бывший премьер-министр Литвы Андриус Кубилиус, который затронул как раз вот вопрос избирательного правосудия не только в Грузии, но и в Украине. Он сказал прямо, вот буквально сказал, что это технические проблемы, которые существуют в этих государствах, и это проблема избирательного правосудия. Выступающим на этом панели также был министр иностранных дел Грузии Майя Панджигидзе. И вообще надо отметить, что Грузия очень солидно была представлена на Рижской конференции. Кроме того, что на конференции присутствовали несколько представителей, представители несколько министров, и министр Панджигидзе, здесь были, значит, секретарь Совета Безопасности Гига Бугерия, глава администрации президента Андро Барнов, и представьте себе, и председатель городского Сакребула Тфилиси Иракли Шихиашвили, а в делегации премьер-министра Бидзина Иванишвили входили министр экономики и также, значит, министр по евроинтеграции. Из Риги премьер-министры и его делегация отправляются в Вильнюсе, где пройдет также официальная встреча премьер-министра и грузинской делегации.
Это был обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Коболя Кликадзе.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
В четверг в Тбилиси были уничтожены часть видеоархива грузинских спецслужб. В здании МВД измельчили 110 дисков с компрометирующими материалами, на которых содержались записи сцены сексуальной жизни политиков и известных грузинских общественников. Рассказывает Олеся Вартанян.
Журналистов пригласили в самое сердце грузинских спецслужб, в так называемое здание модуля. Там работает начальство спецорганов и хранятся все секретные материалы. В центре просторной комнаты поставили аппарат для измельчения бумаги и жестких дисков. В назначенное время был внесен контейнер, в котором хранились компрометирующие материалы. Дисков оказалось так много, что работникам МВД пришлось внести в зал еще два аппарата для измельчения материалов. На все про все ушел один час.
С сегодняшнего дня все те люди, которые были запечатлены на этих кадрах, смогут успокоиться и почувствовать себя защищенными. С другой стороны, ни у какого другого правительства больше не должно возникнуть желание совершать подобные низменные поступки.
Сказала министр юстиции Тея Цулукиани. Она входит в состав государственной комиссии, которая занимается судьбой архива спецслужб. Члены комиссии уже приступили к подготовке изменений, которые необходимо внести в 3 статьи Грузинского уголовного кодекса. Цулукиани заявила, что поправки позволят значительно ужесточить наказание за подобное вмешательство в личную жизнь граждан, а также за будущие попытки путем шантажа склонить людей к сотрудничеству. Особенно строго, по ее словам, закон будет наказывать нынешних и бывших чиновников. Последняя реплика Цулукиани была не случайна. Ее коллега, министр внутренних дел Иракли Гарибашвили, сообщил, что по имеющейся у него информации представители прошлого правительства сделали копии уничтоженных сегодня материалов.
Естественно, будет необходимо провести расследование, чтобы выявить того человека, кто непосредственно отдавал приказ и поддерживал это беззаконие. Наказать следует именно заказчика, а не исполнителей.
Подчеркнул Гарибашвили. Уничтоженные сегодня кадры были отсняты в период с 2007 по июль 2012 года. Съемку вели сотрудники МВД и Минобороны. Они снимали политиков и известных общественников, в основном тех, кто тогда находился в оппозиции. По информации МВД, съемка производилась в гостиницах, рабочих кабинетах и спальнях людей. Общая продолжительность записи составила больше 180 часов. Силовики считают, что эти кадры не собирались представлять широкой общественности. Их использовали, чтобы склонить человека к сотрудничеству со спецслужбами.
Чем ближе вы к этим материалам, тем яснее осознаете масштабы той катастрофы в плане нарушений закона и политического уродства, при которой мы жили. Те люди, которые планировали и осуществляли весь этот процесс, по-моему, элементарно нуждаются во врачебной помощи. Это случаи для психиатров.
Сказал основатель газеты «Резонанс» и член госкомиссии Лаша Тугуши. В распоряжении МВД остается еще около 24 тысяч записей. По большей части это тайная съемка политиков и журналистов. Сцен из личной жизни там больше нет. Представители правоохранительных органов сегодня заверили присутствующих, что отснятых кадров более чем достаточно, чтобы определить и наказать инициаторов масштабной слежки за политическими оппонентами. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В пятницу политологический центр «Север-Юг» и абхазский медиаклуб «Айнар» организовали круглый стол, посвященный добровольческому движению в период войны и миротворческой миссии России в послевоенный период. Рассказывает Елена Заводская.
В круглом столе принимали участие обозреватели, политологи, ученые, ветераны боевых действий, представители общественности России и Абхазии. Журналист Виктор Литовкин, который был на момент начала войны в Абхазии корреспондентом газеты «Известия», вспоминал о том, как в первые дни войны абхазские ополченцы зашли на территорию Гудаутской военной базы и, как он сказал, мягко сняв часового, унесли все оружие, которое там хранилось. Руководство базы возмущалось, но не препятствовало, так как все понимали, что это единственное возможность помочь тем, кто вынужден защищать свою родину, свои дома и семьи. Офицеры-десантники передавали абхазской армии сведения и подсказывали, что и где можно делать. Официальная позиция руководства России, сказал он, была одна, а отношения и поступки людей совершенно другими. Генерал-полковник в отставке Александр Чиндаров поделился своими воспоминаниями.
Из Кировабада, ныне он называется Гянджа, был передислоцирован самолет военной транспортной авиации 345-й отдельный парашютно-десантный полк Гудаут Бомбор. Выполняли задачу на территории Абхазии группировка российских войск. Начали они бомбить грузины территорию Абхазии. Значит, нам потребовалось усилить группировку противовоздушной обороны. Начали применять реактивную артиллерию. Соответственно, мы вынуждены были истребовать аналогичное вооружение для подавления этих средств. Министр обороны вызвал меня, и мы с ним полетели сюда, в Гудауту, для решения, как говорится, всех вот этих задач. Мы с ним всю ночь разговаривали, что делать и как быть. Пришли к единому знаменателю, что, значит, миротворческую миссию просто упразднить. Весь народ согнали в Гудаутский район. Кварчели заблокировано, в Гаграх полыхали боевые действия, народ оттуда убежал, там жить негде, все сожгли. Убежали все в Гудаутский район. В каждом доме жило по 4, по 5, по 6 семей. Запомнились лица женщин того времени. Черное одеяние, земляного цвета лица и впалые черные глаза.
Генерал-майор абхазской армии Гарри Купалба сказал о том, что российская армия не могла оказывать прямую поддержку абхазским ополченцам, так как руководство России в то время поддерживало правительство Грузии и выступало за сохранение ее территориальной целостности. В Абхазию по собственной инициативе приезжали отставные военные, которые неофициально помогали военному руководству Абхазии. Координатор добровольческого движения в период войны и поэт Геннадий Аламия вспоминал о том, как развивалось добровольческое движение, как появлялись в Абхазии первые добровольцы из республик Северного Кавказа и из разных уголков России. С каким трудом они пробивались в Абхазию на помощь абхазскому народу и как потом сражались вместе плечом к плечу. Историк Ирина Агарба затронула болезненную тему и сказала о том, что сегодня, к сожалению, в России и в Абхазии разные отношения к добровольцам Северного Кавказа. Так Басаева знают в Абхазии как героя-освободителя, который вел за собой солдат и был для них примером смелости и мужества. В России же он известен как террорист, захвативший Пашкова в Беслане. Это расхождение не позволяет ученым в Абхазии писать и говорить о вкладе добровольцев в победу народа в этой войне. Называть добровольцев и не упомянуть Шамиля Басаева, по ее мнению, невозможно. Именно этим объясняется тот факт, что она не использует огромный документальный материал по добровольцам, который у нее есть, и не может сделать правдивый фильм о вкладе добровольцев в победу. Ей пылко возразил политолог Алексей Власов. Он сказал, что не может даже представить себе, что кто-то будет писать о Басаеве как о герое, так как этот человек в глазах россиян запятнал свои руки в крови невинных людей. Директор абхазского филиала Российского фонда Института евразийских исследований Сократ Джинджули рассказал о послевоенной миротворческой операции, в ходе которой российские военные ценой собственных жизней обеспечивали безопасность жителей Абхазии. В ходе обсуждения были раскрыты разные аспекты взаимодействия России и Абхазии во время войны и в сложный послевоенный период. Оно было неоднозначным. Но несмотря на жесткую прогрузинскую позицию России во время войны и многолетнюю блокаду, объявленную Абхазией после войны, контакты не прерывались, и Абхазия в той или иной мере всегда чувствовала поддержку России. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Три неправительственных организации предложили премьер-министру создать фонд помощи гражданскому сектору. Эта инициатива объединения правозащитников, молодых адвокатов и ассоциации молодых бизнесменов и финансистов прозвучала вслед за письмом Бедзина Иванишвили. В нем он в очередной раз заявил о намерении покинуть политику и перейти в гражданский сектор. Некоторые представители общественности уже предрекают, что глава кабинета министров в будущем попытается влиять на третий сектор. Рассказывает Нона Суварян.
Глава НПО «Молодые адвокаты» Арчил Кайкатишвили – один из тех представителей гражданского сектора, кто сегодня предложил премьер-министру создать специальный фонд. Он говорит, что финансы доноров монополизировали некоторые НПО.
Существует много НПО, которые предлагают квалифицированные проекты, но политика фондов, доноров не дает возможности финансировать все интересные инициативы. И если бы премьер принял решение о создании такого фонда, это бы значительно улучшило ситуацию в гражданском секторе. Этот фонд помог бы молодым НПО внести лепту в развитие гражданского сектора, формирование гражданской культуры в дело защиты прав и свобод.
Сделать премьеру такое предложение НПО решили после вчерашнего открытого письма Бедзины Иванишвили, в котором глава кабинета министров пообещал быстрыми темпами построить гражданское общество, которое сумеет осуществлять контроль над властью, активно вмешиваясь в политические процессы. По мнению премьера, гражданский сектор длительное время пребывает в зародышевом состоянии. Ему так и не удалось достигнуть европейского уровня ни в качественном, ни в количественном отношении. Поэтому, по словам Иванишвили, цель его перехода в гражданский сектор – способствовать профессиональному росту лидеров идеи, появлению новых лиц в этой сфере, а также внедрению инновационных идей и разработке эффективных механизмов контроля власти. Это самая слабая точка, усилением которой премьер-министр поможет процессу демократизации страны. Именно так оценила сегодня глава Минюста Эцулу Киани решение Иванишвили уйти в НПО-сектор. С этим мнением, согласно Грузии, далеко не все эксперты. Такую позицию основателя Ассоциации за грузинские реформы Елена Хоштария считает слишком амбициозной и недальновидной. Она уверена, что один человек не сможет выпистывать гражданское общество.
Такие амбиции таят в себе большую опасность, потому что его представления о том, как должно развиваться общество, не могут быть абсолютно правильными. Вместе с тем он пообещал, что у нас в будущем будет хорошее правительство. Откуда у него такие гарантии? Это говорит лишь о том, что он намерен сохранить за собой рычаги управления. Ведь люди в правительстве – это им же созданные политические фигуры.
Позицию премьер-министра не понимает и политолог Уиху Цишвили. Он предполагает, что Бедзина Иванишвили плохо представляет себе роль гражданского сектора в жизни страны. Как говорит Хуцишвили, по правилам представители НПО должны принимать участие в работе госкомиссии или важных государственных решений. Но в Грузии это далеко не так.
Гражданское общество оторвано от принятия важных государственных решений. Не понимаю, как Иванишвили сможет использовать свои ресурсы и изменить эту ситуацию, уйдя в гражданский сектор и утратив пост премьер-министра. Поэтому предлагаю ему изменить ситуацию, еще будучи премьером, чтобы у гражданского сектора было больше возможностей влиять на процесс принятия решений и уже потом уходить в гражданский сектор.
Вопрос, когда именно премьер-министр покинет правительство, остается открытым. По словам Иванишвили, это произойдет после того, как он убедится, что никто и ничего не изменит намеченного пути. Ранее он заявлял, что это произойдет до Нового года. Неизвестно пока и то, кто станет его преемником. Но на суверенах Кавказа Тбилиси.
Продолжает программу наш постоянный абхазский автор Инал Хашик.
При всем моем критическом отношении к существующей власти, признаюсь, что и нынешняя позиция в лице Координационного совета политических партий и движений меня совсем не впечатляет. Летний вояж его представителей по регионам был столь однообразен и предсказуем в своей содержательной части, что, казалось, организаторы поставили перед собой задачу по максимуму воссоздать события десятилетней давности. Тогда, в 2004-м, океана критики, власть авторитарна, некомпетентна и насквозь коррумпирована, украшенного скромным набором популистских обещаний, оказалось достаточным, чтобы сменить республиканское руководство. Но сейчас этого джентльменского багажа для серьезных перемен точно не хватит. Необходима ясная и грамотная программа действий с конкретными планами реформирования, сроками их проведения и, естественно, ожидаемым результатом. И главное, чтобы поверили, что кто-то этим реально станет заниматься. Просто менять шило на мыло никто уже не захочет. Это факт. К тому же нынешняя оппозиция слишком разношерстна, чтобы без всяких усилий поверить в искренность ее помыслов. Симбиоз из закоренелых оппозиционеров и вчерашних проводников линии власти не выглядит удобоваримым блюдом. Потому что многие понимают, единственное, что объединяет разнородные силы Координационного совета, это исключительная нелюбовь к фигуре Александра Анклад. Хотя в риторике особых различий нет, тем не менее, очевидно, даже слепому. Одни не любят, так как искренне считают нынешнего президента тормозом в развитии абхазской государственности, другие, потому что критикуемый не дал им себя любить. Допустим, когда по вопросу о паспортизации жителей Гальского района говорит лидер ФНА Рауль Хаджимба, я ему верю. Хотя бы потому, что по этой причине он в 2009-м ушел в отставку с поста вице-президента. Когда на эту же паспортную тему, клеймя власть позором, рассуждает кто-нибудь из новоиспеченных его коллег, например, бывший глава президентской администрации Александр Адлиба, ему веры нет никакой. В том, что паспорт гражданина Абхазии стал легкодоступен, как трамвайный билет, есть и его вина. Это я к тому, что критика, в которой явственно проступают фальшивые ноты, даже когда она стопроцентно обоснована, воспринимается без всякого восторга и веры. Впрочем, не это главное. По крайней мере, кто, как и сколько раз ошибался в прошлом, со временем забывается. Я даже не исключаю, что некоторые злостные бюрократы, перешедшие в оппозиционный стан, испытывают искреннее раскаяние в сердце своем. Более важным мне все же представляется, а что же дальше? А вот с этим проблема. Если честно, лично я до сих пор не понял основной задачи, которую ставит перед собой Координационный совет. Хотя вроде бы уже 3 месяца прошло с момента, как он был создан, но акценты так и не проставлены. Точнее говоря, с ними полный ралаш. Из того, что слышу и вижу, можно прикинуть 3 различных варианта действий оппозиционного объединения. Условно, первый вариант – эволюционный. Разработать проект конституционной реформы, провести по этому поводу широкие консультации с президентом, парламентом и общественностью. По их итогам, выработав консолидированную позицию всех политических сил, осуществить изменения. Условно, второй вариант – революционный. Посредством широкомасштабных акций и протестов вынудить президента досрочно выйти в отставку, а там как получится. Условно, третий вариант – ретроградный. О нем даже в неформальной обстановке предпочитают не упоминать, но это никак не влияет на его содержание. План действий заключается в том, что нет никакой разницы, каким путем – революционным или эволюционным прийти к власти. Для меня и, думаю, для подавляющего числа здравомыслящих граждан, единственным приемлемым вариантом является эволюционный. Он самый трудоемкий и самый ответственный. Все остальные варианты, в том числе и с революцией, мы уже проходили. Ничего, кроме очередного пробуксовывания на месте или того хуже, опрокидывания в прошлое, стране и народу они не сулят. Если оппозиция сможет расставить верные акценты, заставить президента Александра Анклад приступить к реформам, то ее политическое влияние заметно вырастет. Если же ее из-за желания как можно скорее урвать что-нибудь будет шатать из стороны в сторону, то все попытки предложить стране изменяемую реформу уйдут в песок.
Это был главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 7 сентября. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21 час 30 минут, а в Праге – 7:30. Как обычно в это время, с региональными новостями Любовь Баматова.
Во второй день своего визита в Латвии премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили встретился с министром иностранных дел Польши Радиславом Сикорски в рамках Рижской конференции. По сообщению пресс-службы премьер-министра, он поблагодарил Сикорски за теплый прием в ходе своего визита в Польшу в июле нынешнего года и за те усилия, которые прикладывает Варшава с целью углубления сотрудничества стран-аспирантов с НАТО. Сегодня же Бедзина Иванишвили выступил с речью на рабочем обеде в рамках Рижской конференции, где уделил основное внимание проходящим в Грузии политическим и экономическим реформам после смены власти осенью прошлого года и заявил, что европейская и евроатлантическая интеграция Грузии не имеет другой альтернативы. По его словам, западный курс является выбором грузинского народа, и ни одна власть не сможет поставить его под сомнение. Как передает портал «Грузия онлайн», в своем выступлении он также отметил, что цель власти Грузии состоит в том, чтобы президентские выборы 27 октября были самыми свободными и справедливыми в истории страны. Из Латвии премьер-министр отправится в Эстонию, где 8-9 сентября состоится визит грузинской делегации под его руководством. В порту Батуми прошли совместные с НАТО учения, сообщает пограничная полиция Грузии. Экипажи двух немецких и турецких тральщиков совместно с сотрудниками береговой охраны Грузии провели учения по локализации и ликвидации пожара на судне, сообщает Тренд. Учения проводили с целью координации совместных действий при пожаре, а также оказания медицинской помощи. Сегодня, 7 сентября, также прошли саперные учения по уничтожению мин в море, где наряду с военными НАТО участвовали представители спецназа МВД, а также Минобороны Грузии. Это первое учение в рамках визита военных кораблей НАТО в Грузию. Сегодня, 7 сентября, истекает срок на внесение в Центральную избирательную комиссию заявок на регистрацию кандидатом в президенты Грузии. К этому времени в ЦИК внесено 50 заявлений, сообщает Интерпресс Ньюс. До 17 сентября желающие баллотироваться на пост президента страны должны будут представить подписи своих сторонников. Им необходимо собрать как минимум 26 530 подписей избирателей. Согласно графику избирательных мероприятий, регистрацию кандидатов в президенты ЦИК завершит 27 сентября. Роспотребнадзор 16 сентября намерен направить в Грузию третью по счету инспекцию, которая собирается проверить 30 поставщиков винодельческой продукции, сообщил главный государственный санитарный врач Российской Федерации Геннадий Онищенко. Сейчас мы будем согласовывать по дипломатическим каналам, чтобы нашим сотрудникам были даны гарантии безопасности в Грузии.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Попечительский совет общественного вещателя Грузии в пятницу единогласно принял решение об отстранении от должности генерального директора Георгия Бараташвили. Экс-глава телекомпании считает, что его отставки – политическая подоплека. Рассказывает Михаил Егиков.
По официальной версии, Георгия Бараташвили отправили в отставку из-за невыполнения финансовых отчетностей в начале нового телевизионного сезона. По словам председателя совета Эмзара Гугуадзе, неопределенность в выделении средств на телепроекты могла привести к катастрофическим последствиям.
Телепрограммы нового эфирного сезона требовали финансового описания, но финансовый отчет не был представлен, так же, как и весь бюджет телеканала. Проблемы накопились, и ситуация могла привести к коллапсу.
Освобождение от должности гендиректора – это политическое решение, считает Георгий Бараташвили.
Подобные решения в предвыборный период не бывают случайными. Я вижу в этом политическую составляющую, ведь Совет укомплектован представителями национального движения.
Политической мотивации решения попечительского совета убеждена и эксперт в области медиа Ниния Какабадзе.
При новом гендиректоре телевидение полностью перешло под протекцию грузинской мечты. Попечительский совет остался как островок национального движения, который пытается сохранить свое влияние на этот канал.
По мнению другого эксперта в области СМИ Звиада Коридзе, оппозиционность большинства членов попечительского совета не только вредит нормальной работе канала, но и показывает их элементарный непрофессионализм.
Национальное движение уже не владеет ситуацией в попечительском совете так, как раньше, а грузинская мечта там представлена в меньшинстве. Совет ведет себя крайне непрофессионально, как заблудившийся в море корабль. Они просто не умеют управлять иначе, кроме как в условиях политического диктата.
Попытка отстранить от должности Георгия Бараташвили была впервые предпринята ровно полгода назад, но тогда гендиректор отстоял свою должность в суде. Согласно тогдашнему судебному вердикту, решение совета было признано незаконным, поскольку его состав на том заседании был неполным. Представители Общественной ассоциации молодых юристов Грузии усмотрели и в сегодняшнем решении попечительского совета спорный момент. Вместо члена совета Нино Данелия голосовало ее доверенное лицо Леван Гахиладзе. Но закон об общественном вещании не позволяет участвовать в голосовании по нотариальной доверенности, что было бы допустимо при другой юридической форме компании – обществе с ограниченной ответственностью. Ассоциация молодых юристов Грузии намерена опротестовать решение попечительского совета общественного вещателя, у которого уже появился исполняющий обязанности гендиректора Томаст Кемаладзе.
Очень сложно руководить каналом в такой ситуации. К тому же не сформирована окончательно команда. Но я работал здесь в качестве заместителя директора, и мне многое известно.
Конкурс на пост гендиректора будет объявлен через 10 дней. Имя победителя мы узнаем, скорее всего, примерно через месяц после этого. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Во вторник, в День солидарности в борьбе с терроризмом, жертв насилия вспоминали и в Цхинвале, рассказывает Мурат Гукимухов.
По мнению югоостинского общественника Тимура Цхурбати, Южная Осетия, в отличие от Северной, столкнулась с государственным терроризмом. Если террористы на Северном Кавказе ставили своей целью быть увиденными и услышанными, добиться принятия определенных решений органами государственной власти, то целью грузинского государственного терроризма было подавить дух и способность к сопротивлению южных осетин, говорит Тимур Цхурбати.
Это были не точечные акции, это был целенаправленный государственный терроризм с целью запугать людей, чтобы они покинули насиженные места. Потому что вот эта жизнь показывает, им нужна территория, осетины им как таковые не нужны. Сами по собственной инициативе, я не думаю, чтобы вот проделал грузинский народ. Скорее всего, это спецслужбы их направляли, снабжали оружием, они же их и учили, что как.
Руководитель общественного движения «Твой выбор Осетия» Алан Джусоев говорит, что практика государственного терроризма привела к прямо противоположному эффекту. Она не деморализовала, а наоборот, мобилизовала югоостинское общество.
Вот этот террор, он сплотил общество. Люди стали более осмотрительные, стали присматривать друг за другом, помогать друг другу, чтобы, не дай бог, что-то не случилось. Террор никого не напугал, наоборот, сплотил. Более того, еще сильнее отдалил грузинское и осетинское общество друг от друга.
Последний теракт в Южной Осетии произошел в 2008 году. Вот уже 5 лет жители республики живут без страха стать жертвой очередной адской машины или быть расстрелянными на дороге, говорит Алан Джусоев.
Эта практика ушла, во-первых, с укреплением границ. Во-вторых, с тем, что мы сейчас полностью контролируем свою территорию и нету анклавов, ниоткуда проникать. Ну и, наверное, в-третьих, как фактор, я не могу не сказать, власть в Грузии поменялась. Поменялись механизмы воздействия сегодня. Я пока не верю в то, что там мысли поменялись, и система ценностей изменилась. Пока я в это не верю. Но вот механизмы, что поменялись, это да. От террора и войны возможностям мирного урегулирования, вовлечения, ну там масса программ.
С 2004 по 2008 год в Южной Осетии грузинскими спецслужбами было проведено 20 терактов, в результате которых было убито 15 и ранено 47 человек. Среди жертв терактов – женщины и дети. Еще 10 подобных акций было предотвращено югостинскими спецслужбами. В настоящее время 2 террориста отбывают наказание в цхинвальской тюрьме. Еще 15 скрываются на территории Грузии. Их имена известны. Все они заочно приговорены югостинским судом и объявлены в розыск. Правда, отмечают местные жители, эта статистика далеко не полная. Она охватывает только 4 из 17 лет борьбы за независимость. Сюда не вошел расстрел 36 мирных жителей Назарской дороги в 92 году. Или зверское убийство 12 мирных осетин в возрасте от 17 до 74 лет, которых весной 91 года усиление Эредви вытащили из рейсового автобуса, а потом пытали и закопали живьем в землю только за то, что они были осетинами. Не вошли в эту статистику десятки людей, похищенных и убитых на Транскавказской дороге на территории грузинских анклавов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вчера городской суд Тбилиси не удовлетворил иск лидера партии «Путь Грузии» Саламе Зурабишвили, оспаривающий решение главы Центробиркома, согласно которому ей отказали в регистрации в качестве кандидата в президенты Грузии. Экс-министр иностранных дел Зурабишвили планирует продолжить борьбу в апелляционном суде, рассказывает Серго Бригвадзе.
Решение истцы ждали около часа. Когда же судья Георгий Микаутадзе зачитал постановление суда, иск не удовлетворен. В зале послышались вздохи разочарования. Но выражение лица самой Саломе Зурабишвили не изменилось. Покинув зал, лидер партии «Путь Грузии» призналась журналистам, что ожидала подобного решения.
«Сегодня грузинский суд нельзя назвать независимым. Суд принимает решения с политических позиций, ограничивает человека, у которого есть все шансы стать кандидатом в президенты. Мы, естественно, будем оспаривать решение в апелляционном суде. Мы будем бороться до конца, будем бороться за свободу».
Решение главы ЦИК об отказе в регистрации Саломе Зурабишвили в качестве кандидата в президенты Грузии стало известно 3 сентября. В Центральной избирательной комиссии сослались на 29-ю статью Конституции Грузии, согласно которой посты президента, премьер-министра и председателя парламента Грузии не могут занимать лица с двойным гражданством. Лидер партии «Путь Грузии» и ее сторонники отреагировали мгновенно. Иск, оспаривающий решение председателя Центра избиркома, был подан в городской суд Тбилиси уже на следующий день, но решение было вынесено не в пользу истца.
Центральная избирательная комиссия руководствовалась первым пунктом 29-й статьи Конституции. Решение ЦИК было изучено гражданским судом Грузии. И суд принял законное решение, не удовлетворил просьбу истца.
Сообщил представитель ЦИК Грузии Кахан Ареклишвили по завершении заседания. Как отмечает представитель Ассоциации молодых юристов, адвокат Кэти Крацашвили, защищавшая интересы Саломе Зурабишвили в суде, в Конституции не указывается, что лица с двойным гражданством не имеют права регистрироваться в кандидаты в президенты Грузии, а 29-я статья до инаугурации не имеет силы.
На то, какие конкретные ограничения установлены для регистрации кандидатов в президенты, указывает вторая часть 70-й статьи Конституции. В этом списке нет условий, ограничивающего людей с двойным гражданством. Мы считаем, что суд должен был разделить позицию истца.
Считает член Ассоциации молодых юристов Грузии Кети Крацашвили. Сдаваться Зурабишвили явно не намерена. За дополнительными консультациями она планирует обратиться в Венецианскую комиссию. Стать ее посредником согласилась глава парламентского комитета по правам человека Эко Бисселия.
«Я готова обратиться в Венецианскую комиссию с просьбой изучить ситуацию и дать ответ на вопрос, есть ли право у лица, имеющего двойное гражданство, участвовать в президентских выборах».
А до этого Саломе Зурабишвили намерена обратиться в апелляционный суд. На подачу заявления у ее адвокатов есть 2 дня.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол.
на радио «Эхо Кавказа».
В среду Бедин Иванишвили провел традиционную пресс-конференцию. Он рассказал о своих планах после ухода из политики, а также подвел некоторые итоги своего пребывания на посту премьер-министра. Рубрику «Некруглый стол» провела Кетти Бочеришвили.
Я представлю моих гостей. Они из Тбилиси. У нас политолог Сосот Сискаришвили и его коллега, независимый эксперт Давид Лосаберидзе. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
И мы хотели бы сегодня обсудить основные моменты пресс-конференции премьер-министра. И прежде всего его заявление о том, что у него нет четкой позиции по Евразийскому союзу. Но он не исключает вступление в него Грузии, если они будут отвечать ее стратегическим интересам. Это будет отвечать ее стратегическим интересам. Батно Сосо, у меня к вам вопрос. У многих ваших коллег это вызвало сомнение. Не сигнал ли это для России о том, что Грузия может пересмотреть свой век? Правда, потом его соратники попытались разъяснить сказанное премьером, но и это у меня вызывает вопрос. Почему вообще сложилась такая практика, когда члены коалиции должны пояснять, что хотел сказать премьер? Ну, согласитесь, какая-то странная практика. В общем, у меня к вам получилось сразу два вопроса.
В первую очередь, я бы хотел отметить, что такой фразой о вступлении Грузии в Азиатский союз не звучало на пресс-конференции.
Ну, так а или иначе, косвенно. Косвенно. Он сказал, что не исключает, если это будет входить в стратегические интересы Грузии.
Было сказано, что он будет изучать ситуацию и наблюдать за процессом. В данном случае Грузия не одинока в таком интересе. Евросоюз, Соединенные Штаты, все с интересом наблюдают, как будет развиваться проект президента Путина. Но раз 15 во время той же пресс-конференции до наступления поры этого вопроса господин Иванишвили говорил о незыблемости позиции государства в развитии перспективы в сторону евроатлантического, так сказать, альянса.
Ну, а как это вместе может быть, непонятно, если это потом будет, допустим, в процессе присматривания выявятся положительные стороны? Как это будет соотноситься одно с другим, Бетносусу?
Ну, естественно, если надо будет выбирать один из нескольких вариантов, неоднократно заявлялось, что вступление в Евросоюз и в НАТО – это высший, потолок для развития Грузии в своем государственном, так сказать, в будущем. Но, скорее всего, приходится потом его соратникам по политической коалиции объяснять и разъяснять ситуацию в отношении ответа господина Иванишвили, потому что сразу же после этой фразы очень организованное наступление со стороны национального движения их видных, так сказать, деятелей прозвучали и абсолютно несправедливые комментарии о том, что вот, оказывается, Иванишвили вступает в Азиатский союз Путина. Такого нет, не было и, скорее всего, не будет. Несмотря на то, будет Иванишвили премьер-министром или постарается общественных организаций как-то влиять на ситуацию в Грузии.
Спасибо. Спасибо. У меня вопрос к Батуми Давиду. Для меня неожиданным оказался тот момент в пресс-конференции, где премьер-министр попросил не делать врагов из всех националов и присмотреться к ним, поскольку там есть достойные люди. Ну, не буду даже пояснять, почему неожиданным. Вообще, вы видите в Грузию перспективу сотрудничества таких практически непримиримых лагерей?
Ну, во-первых, это не впервые, когда премьер и высшее руководство победившей коалиции заявляют о процессе сосуществования и кохабитации.
Да, но реально он разве существует? Об этом можно говорить, вы считаете?
А знаете, там, смотря с какой точки будем смотреть на это. У меня лично свое собственное мнение, естественно, и я думаю, что если учесть ту ситуацию, в которой Грузия находилась и после выборов, и настроение среди населения, реваншистские настроения там населения, наоборот, правительство играло, как сказать, роль миротворца в этом случае. И если кто-то критикует национальное движение там, в таких широких массах, это именно процесс кохабитации и сосуществования. Так что обвинять их в этом, я, конечно, не юрист и не могу, так сказать, прямо там об этом заявить, но обвинять в этом чуть-чуть... кажется политизированным. Политизированным с той стороны, которая хочет там играть роль так мученика и, так сказать, оправдать в глазах Запада свои действия или свою неприемлемость. С другой стороны, есть, конечно, нарушения, и я не думаю, что это нарушения случайные. Давайте посмотрим на вещи там с той стороны. В Грузии произошла, так сказать, как кто бы ни говорил о мирных процессах, все-таки произошла мирная революция. То есть одна партия, которая готовилась десятилетиями, они сами заявляли об этом, всеми там правления, они ушли, так сказать, первые, хотя многие говорили, что так не будет. И пришла новая сила. Каково эта сила, там трудно сказать.
Бадна Давид,
многие говорят, что это...
Да, простите, я вас перебиваю. Просто нам нужно очень коротко об этом сказать. У нас еще пара вопросов есть. То есть вы верите в то, что они могут сосуществовать, эти две команды?
Нет, я не думаю там сосуществовать. Я думаю, что пойдут другие процессы. Если это там процессы, так сказать, вертикального противостояния, это перейдет в горизонтальную. То есть из обеих лагерей будут созываться, выходить люди, которые будут... более тесно сотрудничать, а с другой стороны радикализация абсолютного большинства и с одной, и с другой стороны, или, может быть, не большинства, и части этих политических сил будут еще усиливаться. Так что я не думаю, что это, так сказать, такой там трагический или очень такой там блаженный процесс. Это просто будет говорить о том, что в Грузии идут политические процессы, и эти процессы не переходят в личную вендетту.
Спасибо. И у меня тогда сразу к вам будет еще вопрос. Премьер уже много раз говорил об уходе из политики в гражданский сектор, ну, и о том, что он присмотрел себе преемника, но не держит его имя, в секрете. Как вы считаете, у него есть действительно сильная кандидатура, или он пока еще в поиске? И кто бы, по-вашему, мог возглавить?
Я, естественно, не знаю. Это надо спросить у премьера. Единственное, что я могу заявить, Иванишвили в политике, там, как государственный руководитель, лидер или там не политики, все-таки будет играть огромнейшую роль в политических процессах и говорить о том, что он уходит в небытие или вообще отказывается от дела и абсолютно не будет там, те силы абсолютно независимо будут развиваться и не учитывая интересы такой фигуры и там слишком преувеличены.
Понятно. И, Бадна Сусо, у меня к вам вопрос. Сегодня пример, по-моему, на мой взгляд, очень четко дал понять, что если кандидатура грузинской мечты не будет поддержана на президентских выборах, то о проектах, которые могут превратить Грузию во второй Дубай, грузинскому народу не стоит мечтать. Или это, если вы можете возразить что-то, если честно, в этом мне почудился, ну, некий элемент такого шантажа. Как вы считаете, ваше мнение?
У этого ответа была история, когда прозвучал вопрос журналиста о том, что он собирается делать, если его кандидат не победит на выборах. Действительно, премьер-министр растерялся и сказал, что я такого сценария не рассматривал. Но когда несколько раз его переспросили, он начал тему о том, что, ну, он будет еще раньше иметь возможность оставить должность. И это действительно логично, потому что ни перед другим кандидатом в президенты у него нет никаких обязанностей. В том-то и дело, что, я думаю, шантажом это вряд ли можно назвать. Я, скорее всего, бы это назвал каким-то шагом в поддержку госпожи Гувдянадзе, потому что кандидат грузинской мечты может выигрывать такие выборы только в купе с господином Иванишвили. Без него у него окажутся намного меньше избирателей.
Большое вам спасибо за участие в нашей программе. Я напомню, что из Тбилиси у нас были политолог Сосо Цискаришвили и независимый эксперт Давид Лусаберидзе.
С ними беседовала Кетти Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
С января этого года в интернете стали появляться культурные проекты осетинского интернет-телевидения. Главная задача творческой группы – популяризация этнической культуры, рассказывает Ирина Келексаева.
34-летний Алан Косоев уехал из Южной Осетии в начале 2000-х годов. Сейчас он живет и работает в Москве. Талантливый оператор быстро нашел работу. Он участник множества российских телепроектов, съемок художественных и документальных фильмов. Алан называет себя вольным художником. Есть люди, с которыми я постоянно работаю, и есть заказчики. Идеи проекта интернет-телевидения «Илдинат» Алан Косоев загорелся давно, но реализовать ее смог только в этом году.
Что такое «Илдинат»? Само название, понятие всему, дословно переводим, это «единение». Единение общества. Мы не занимаемся политикой, это принципиальный вопрос. Мы занимаемся культурой, наукой и, возможно, какими-то общественными вопросами, не более. У нас есть программа «Адаме на пас», куда мы приглашаем людей творческих. У нас уже появились и научные люди.
Творческая группа телеканала «Илдинат» не просто декларирует единение осетинского народа. Гости уже ставшей популярной передачи «Адам и Нехас» говорят на самых разных диалектах и наречиях осетинского языка. Иронском, дегорском, кударском, продолжает Алан Косоев.
Мы с этим сталкивались. Когда изначально я со многими встречался, и нашими бизнесменами, и творческими людьми, я всегда доносил, что для меня это важно, чтобы вот у нас ведущий у нас говорит на кударском, так как он выходит из кударского ущелья. Южной Осетии. У нас был гость Вадим Цалати, выходец из дегорского ущелья, певец Сарикати. Они говорят на дегорском языке. Мы считаем непозволительным вообще в осетинском обществе такое деление.
Помимо рубрики, где ведущий общается с гостями, на канале существует и проект «Рыстон», рассказывающий о событиях культурной жизни Осетии. Идею Косоева поддержал сочинский меценат, председатель осетинской общины города Сочи Анатолий Маргин. Тратиться на проекты хотят и другие бизнесмены, говорит Косоев. Но есть такая проблема. Многие во главу угла ставят политические амбиции. А мы от принципа «не влезать в политику» отказываться не собираемся. Нам и всему миру прежде всего интересны быт, традиции и культура осетинского народа. По словам Алана Косоева, аудитория его телеканала примерно 14 тысяч человек, а постоянных подписчиков в социальных сетях набралось около 5 тысяч. Интересное наблюдение. На втором и третьем месте по количеству просмотров находится Турция, где есть осетинская община, и Грузия. Первое традиционно занимают граждане России. Отзывы приходят, как правило, на осетинском языке. Гурам Карсанов, который работает вместе с Аланом, улыбается, когда говорит о таких откликах. «Спасибо всему вашему коллективу. Наш коллектив – это всего 2 человека». Гурам – профессиональный актер. Идею друга о создании интернет-телевидения поддержал сразу. Давно не обижается на людей, которые считают их немного сумасшедшими.
Ну, знаете, к этому мы привыкли, потому что в конечном итоге чокнутыми оказываются те, кто говорят, что мы чокнуты. Потому что когда видят результат, в нынешнее время без фанатизма, ну, мы не назовем это фанатизмом, просто вот поставил перед собой цель и достигаешь этого. А пока сидишь и ждешь с моря погоды, и когда-нибудь мад на небесном на тебя свалится, ничего не будет.
Учитывая возросший интерес к интернет-телевидению Осетии, Алан Косоев задумался о съемках документального сериала об известных личностях Севера и Юга Осетии с субтитрами на разных языках мира. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слышали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.